говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 15-я по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 92-е зачало, 22-я глава, с 35 по 46 стих. В то время некий законник подошел к Иисусу и, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид, по вдохновению называет его Господом, да говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. В этом Евангелии нам говорится о тайне любви, об ответственности нашей в употреблении святых слов, так как слово «любовь». Накануне страданий Христовых, накануне креста Господня, когда первосвященники, книжники и фарисеи, знатоки священного Писания, приступают ко Господу, стараясь уловить его, и один из них, из этих законников богословов, спрашивает Господа: какая заповедь наибольшая? Может, не все знают, что книжники учили, что если внимательно изучать закон, то в нем можно насчитать 613 заповедей, 248 из них являются утвердительными, то есть говорящими о том, что надо делать, а остальные 365 — отрицательными, предупреждающими, чего делать не должно. Что об этом думает Христос? К нему обращается профессор богословия, и мы не слышим интонации у голоса. С почтением он обращается ко Христу или с торжествующей насмешкой. Если Господь возвысит одну заповедь, то Он умалит другие, а все заповеди равноценны пред Богом, говорят они. И Христос говорит о любви не потому, что эта заповедь исключает другие, а потому, что она включает в себя все заповеди. Христос не противопоставляет любовь закону, но показывает, какая величайшая заповедь сокрыта внутри закона, какое сокровище хранится в его глубине. «Весь закон и пророки, — говорит он, — утверждаются на этих двух заповедях. Это значит, что все Писание лишается смысла, все заповеди, если нет в них любви, по крайней мере, устремленности к любви». Мы знаем, как Слово Божие говорит нам о любви. Действительно, Бог наш есть любовь. Все в мире, и небо, и земля, не только законы пророки, утверждается на любви. Убери закон любви, и все рассыплется. Все пророки говорят о любви и живы любовью, потому что только любовь зряча. Только любовью можно видеть то, что происходит здесь, на земле, в вечности. И только любовь делает законными отношения между людьми, и ничто не является в нашей вере истинным и православным, если на первом месте не стоит любовь. Святые отцы говорят, что любовь — это главная крепость. Только в ней может обретать безопасность воинство Христово, то есть мы, ищущие Господа. Любовь — это самая главная тайна человека. Что такое человек? Это существо, созданное Богом для любви, и потому так возненавидел сатана человека. Короткое и сладкое слово «любовь». Сладкое, как Иисусе сладчайший, как имя Божие сладкое. В любви исполнение всего закона, иго заповедей с любовью воистину легко. Господь говорит: «Возьмите иго мое на себя». Если бы мы среди этого страшного мира научились ходить этим древним и вечно новым путем, то уже здесь, на земле, мы обрели бы покой душам нашим. И вот мы слышим в Евангелии сегодня, как книжники и фарисеи, ветхозаветные богословы, умолкают после такого ответа Спасителя. А он, в свою очередь, задает им свой вопрос: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Вопрос, ответ на который известен им был лучше всего, потому что они каждый день в катехизисе несколько раз повторяли, что Христос — это сын Давидов. Это, в конце концов, перефраз «сын Давидов, помазанник», то есть Христос. Поэтому для них не составляет никакого труда ответить на вопрос Спасителя. Но если Христос — сын Давидов, спрашивает их Господь, то почему же Давид называет его Господом? Все мы можем прочитать это в 109-м псалме. И ясно, что ответ, который они дают, недостаточный, неадекватный. В самом деле, когда какой отец обращался к своему сыну как к Господу? И для тех, кто не знает божественности Христа, это не может не быть абсурдом. Поэтому они молчат, они не знают, что отвечать Господу. Либо молчат, потому что в нечестии своем не желают признать Мессию Богом. Так далеко зашло их богословие, что они уподобляются самому сатане, который цитирует Священное Писание. А для нас, знающих Бога, ответ — по дару Божию, по дару Христовой любви, по дару Духа Святого, так же, как это было Духом Святым дано Давиду, исповедовать Христа Господом, ответ совершенно ясен. Как Бог, Христос Господь для Давида, а как человек, Он Сын Давидов. То, что Он Сын Давидов, можно узнать, изучив родословные, а то, что Он Бог, невозможно никаким умом постичь. Именно потому, что Господь наш Иисус Христос, Господь для Давида, можем мы постигать, что Он Сын Давидов, постигать тайну Его божественного истощания, тайну Его любви, когда Он становится человеком, когда Он принимает весь путь человеческий до конца, до смерти крестной. Господь заграждает уста этим лжебогословам, и с того дня, как говорит Евангелие, никто из них уже не спрашивал Его ни о чем. Не смел его спрашивать. Можно было бы, конечно, спрашивать о многом, если бы тот же самый вопрос был задан бы по-другому. Потому что если бы они искали истину, услышав это, они бы задавали еще и еще вопросы. И самый главный вопрос они бы задали: что же нам делать, чтобы спастись? Но поскольку цель у них была другая, то они отошли от него. О чем говорит нам сегодня Слово Божие? О том, что все христиане, без исключения, призваны быть богословами, не уступающие ни в чем книжным богословам. От того, что они помазаны тем же помазанием, каким был помазан Христос, Духом Святым, по дару Христа, по дару креста Его, по дару Его любви к нам. Наше слово о Боге будет только тогда истинным, когда мы имеем любовь ко Господу. Есть два способа изучения богословия. Одно — внешнее знание книжное. Книги нужно читать, каждый, кто сколько может вместить. Но есть и другой способ. Это когда жизнь наша согласная с самой главной тайной креста, с его крестом, с его любовью, постигает непостижимое ни для какого ума. «Что вы думаете о Христе?» — спрашивает Господь в конце концов каждого человека. Потому что каждый человек, не только христиане, говорит свое слово о Боге. Одни не думают о нем совсем ничего. Даже христианские богословы могут ничего не думать о нем. Другие могут умолять его честь и достоинство. Мы знаем, какие еретики были в Церкви Христовой и какие до ныне есть. Третьи могут быть злобно настроены против него, как вот эти богословы-книжники. Итак, каждый человек так или иначе оказывается богословом. Для тех, кто уверовал во Христа, Господь драгоценен, и то, что они думают о Христе, драгоценно. Будь это смиренные рыбаки-апостолы, апостол Иоанн Богослов, его Евангелие, его Апокалипсис, его послание, все свет Духа Святого и любовь Божественная. Или преподобный Силуан Афонский, простой тамбовский крестьянин, который пишет такие поразительные слова о Боге. И день и ночь плачет его душа о Христе, и о том, что другие люди не думают об этом, и поэтому теряют все и погибают. Сегодня Святая Церковь предупреждает нас против внешнего богословия, не потому, что оно плохо, а потому что существует опасность так называемого интеллектуализма, когда все пропускают только через голову, а не через душу и сердце. Такие богословы могут быть очень образованными людьми, они могут очень хорошо говорить, но самого главного нет в их слове. С одной стороны, существует опасность богословского невежества, с другой — дерзкая попытка познать истину одним умом. Мы должны всегда помнить, что главное, определяющее нашу мысль, наш дух и наше исповедание веры, это поклонение кресту Христову. Если оно подлинно, то открывается нам любовь Божия, даруется нам благодать Духа Святого, через которую мы познаем все тайны жизни, и кто был и есть, и вовеки будет Спаситель наш, Мессия Христос. Мы видим сегодня эту полноту и неповрежденность исповедания истины, потому сонму недавно прославленному новых мучеников и исповедников российских, потому множеству святых угодников Божиих, которые все изображаются с крестом. Каждый из них держит в кресте всю тайну богословия, всю тайну того, кто есть Христос, и по человечеству, и по божеству, и приобщенность свою этому богословию. И мы должны увидеть славу, которую хранит наша Церковь, и быть достойными этой славы, этого богословия. Еще раз скажем, нелепо думать, что кто-то здесь будто бы выступает против внешнего знания. Но только любовью можно постигнуть, почему Давид называет Христа Господом. Только благодатью креста, когда мы всей жизнью приносим Ему поклонение. Крест — это то, где соединяются неразрывно истинная любовь, потому что мы знаем, сколько любви погибает в мире без истины. Крест — это самая мудрая книга, какую только можно прочесть. Кто не знает этой книги, тот невежда, даже если он знает наизусть все Священное Писание. Подлинные богословы — только те, кто любит эту книгу, учатся у нее, углубляются в нее. Все горькое, что есть в этой книге, не будет никогда достаточным для того, кто хочет насытиться ее сладостью, потому что эта сладость — Христова истина и любовь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске прозвучат рассказы из детского дореволюционного журнала «Незабудка», а откроет наш выпуск стихотворение Аполлона Майкова в исполнении Тани Курякиной.
Нива. По Ниве прохожу я узкую межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянусь, повсюду рожь густая, иду с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мною и колят мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь. Когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике приходишь в ясный день. О, Божья благодать! О, как прилечь отрадно в тени высокой ржи, где сыро и прохладно! Заботы полные колосья надо мною беседу важную ведут между собой. Им внемля вижу я на всем поле и просторе, и жнецы, ныряя точно в море, уж вяжут весело тяжелые снопы. Вон на заре стучат проворные цепы, в амбарах воздух полон и розана, и меда. Везде скрипят вазы, среди шумного народа на пристанях кули валятся. Вдоль реки гуськом, как журавли, проходят бурлаки, нагнувши головы и плечами напирая. И длинный бичевой по влаге ударяя. О, Боже, ты даешь для родины моей тепло и урожай, дары святые неба. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба.
Предлагаем вашему вниманию рассказ Александры Платоновой «На родной Ниве». Жаркий июльский день близится к закату. Нестерпимо знойное в полдень солнце теперь стало мягче, приветливее, словно добрее. И не жжет уже, а ласкает своими кроткими лучами кормилицу землю. Воздух чуть движется, и временами из лесу веет вечерней прохладой. Все тихо и спокойно кругом, необъятный простор повсюду. Одно за другим направо и налево чередуются поля, нивы, холмы с маленькими деревушками. Река словно дремлет в зеленых берегах, с которых тянутся к ней и купаются в ее струях узкие листья плакучих ив. Чем ближе к вечеру подходит время, тем прекраснее становится в поле, и хочется без конца дышать чистым воздухом, напоенным ароматом скошенного сена и созревшего, но не совсем еще убранного хлеба. Недалеко от опушки леса лежит маленький мальчик-пастух. Целые дни, а иногда и ночи, проводит он в поле под открытым небом. Вот и сейчас лежит он на спине, закинув руки за русую кудрявую голову, и с наслаждением полной грудью вдыхает душистый воздух. между деревьями бродят коровы, разнообразно позвякивая своими бубенцами. Чуткий слух Мити, или Митюшки, как зовут мальчика, издали различает эти звуки, и он по ним знает, что все коровы в сборе. Но думает Митюшка не о коровах. По выражению больших серых глаз, видно, что занят он совсем другими мыслями. «Вишь ты, облака! Чудно как! Бегут, бегут, и куда бегут? Вон здесь облако точно гнедой с гривою, а там дальше точно гора, большущая, больше, чем та, на которой их деревня Белая Горка лежит. Эх, кабы книжек достать! Прочитал бы! В книжках все описано! Но одни ли облака? Все кругом занимает и волнует Митю. Выйдет ли солнце из-за темного леса? Соберутся ли тучи на небе? Засверкает ли молния? Загремит ли гром? Засветят ли в ночном небе яркие мигающие звезды? Все занимает пытливый ум мальчика. Обо всем ему хочется знать, а спросить не у кого. «Где уж нам, батюшка, про это знать? Мы люди темные», — говорит соседка Дарья, когда он пристает к ней с вопросами. Отца у Мити нет, старший брат не очень-то любит с ним разговаривать, а мать, как и Дарья, женщина темная. Эх, кабы в школу попасть, хоть бы годок походить. От отца покойничка научился читать самую малость, разохотился, а книг-то и нет. 2-3 засаленные книжонки, занятные сказки, были у отца, так их Митюшка наизусть знает. А какие, слышь, книги есть? И о зверях, и о земле, и о том, где как люди живут, все написано. Сам себя дразнит Митя, и слезы зависти к счастливцам, у которых есть такие книжки, навертываются на глаза мальчика. С одним из таких счастливцев скоро пришлось встретиться Мите. Жили летом у них в деревне в усадьбе господа, и часто видел маленький пастух, как господский сынок Воля, лет 7-8, рассматривал в саду книжки с картинками. Подмывало Митюшку вступить в разговор с Борчуком, а и боязно было. Так почти все лето и прошло. Но, наконец, он не вытерпел. Однажды, проходя мимо беседки, где Воля срисовывал с раскрашенной картинки рыжую лису, Митя остановился и раскрыл рот от изумления и восторга. «Смотри-ка, лиса похожа у меня?» — спросил его Воля, заметив, что он смотрит, и с гордостью показал ему тетрадь. «Хм!» — усмехнулся Митя и протянул. «Вишь ты какой!» «А тут про них писано?» — спросил он, указывая пальцем на книжку. «Что писано?» — не понял Воля и поднял на Митю серьезные голубые глазки. «Да про зверей-то, про лису!» — пояснил Митя. «Нет, здесь ничего нет. А вот у меня другая есть книжка. Это для рисования, а та для чтения. Там вот много рассказов. Только я про зверей не люблю. Я лучше такие люблю, где про детей, про мальчиков или про девочек рассказывается. Мне бабушка такую книжку на именины подарила. Вот интересная», — болтал Воля. А Митя глядел на него во все глаза и вдруг выговорил: «Дай мне одну книжку. Из твоих, а?» «Я не запачкаю», — поспешил он прибавить, умоляюще глядя на Волю. «Что он у тебя просит?» — вдруг раздался над ухом Мити незнакомый голос. И маленький пастух, обернувшись, увидел старшую сестру Воли, нарядно одетую взрослую барышню. «Что это за мальчик? Что ему надо?» «Он книжку просит почитать», — отвечал Воля. «Какую книжку?» — еще больше удивилась барышня. «Какую-нибудь», — сквозь зубы процедил Митя. «Про зверей», — вставил Воля, показывая сестре книжку с картинками. «Ну нет, милый, для тебя у нас ничего нет. А что есть, того ты не поймешь», — хладнокровно проговорила барышня, поняв, в чем дело. «Иди-ка, Воля, молоко пить, мама зовет». Она взяла брата за руку и повела за собой. Закрывшись рукавом рубахи, едва удерживаясь от слез, Митя поплелся из барского сада. «Мальчик, а мальчик!» — вдруг окликнули его. Он обернулся. Теперь за ним стояла худенькая маленькая девушка в простом сереньком платье и смотрела на него с лаской и участием. Это была гостья, какая-то родственница господ. Спускаясь с балкона, она видела всю происшедшую сцену. «Как жалко-то, что я с собой книжек никаких не взяла», — словно про себя проговорила девушка. «А ты умеешь читать? И верно любишь очень, да? Ну что же ты плачешь, мой мальчик? Расскажи-ка мне все. Я, может быть, и горю твоему помогу». Она говорила с ним так задушевно, ласково, и при этом гладила его по голове, как делал тятька в былые годы. Совсем растаял Митюшка и заплакал еще сильнее. На следующий день они уже были друзьями. Достала откуда-то тетенька Митюшке книжку с рассказами, да и сама она много сказок и рассказов знала. Улыбнулась счастье Митюшке. Каждый день приходила к нему на лесную опушку добрая тетенька. Он ей про тятьку и про свое житье рассказывал, а она рассказывала разные чудные истории. И про зверей, и про народы разные. Одного только боялся мальчик, что уедет она осенью в город, и останется он опять один. Она и в самом деле уехала, но скоро вернулась, только уже не в деревню, а в село. Вернулась с женой молодого священника. Прошло меньше месяца, и принялась матушка за работу. Отыскала своего маленького приятеля, других ребят набрала и открыла школу. Занялась для Митюшки яркая зорька. Зимний вечер, 7 час. Совсем темно в маленькой школе, приютившейся на краю села. Учительница Анна Михайловна давно поправила детские тетрадки и теперь сидела на кровати, кутаясь в теплую шаль и прислушиваясь к легкому похрапыванию старика-сторожа в соседней каморке и к редким, ровным, каким-то странно глубоким вздохам собаки. «Спит», — подумала она, — «и Федотыч, и Буянка оба спят». Она с трудом спустилась с жесткой кровати, отдернула ситцевую занавеску, отделявшую ее спальню от столовой, и чиркнула спичку. Через минуту колеблющееся пламя свечи озарило ее исхудалое желтое лицо с болезненным ярким румянцем и всю ее маленькую фигурку. Несмотря на то, что школа уже после классов была жарко натоплена и на ногах Анны Михайловны были валенки, она не могла согреться и дрожала какой-то непрерывной дрожью. Шатаясь, подошла она к окну, чтобы посмотреть, что делается на улице, но ничего нельзя было разобрать сквозь замерзшее стекло. Темнота непроглядная. По самые окна лежит снег. Ветер гудит и завывает в трубе. Ей стало жутко из-за старенького священника отца Пахомия, который поехал в такую вьюгу в деревню за 15 верст, напутствовать умирающего, и за себя, за свое одиночество, хотя она была уже давно одинокой. Чтобы отогнать черные думы, она зажгла лампадку перед темным образом Богоматери, и показалось ей, что кротко и с любовью взглянули на нее глаза Пречистой, и от этого взгляда у нее стало как-то тепло и даже отрадно на сердце. Спать не хотелось. Она села на лавку к столу, на котором уже давно остыл самовар, и задумалась. Думала сначала о своих ребятишках, о том, что, вероятно, пропадет несколько дней, если метель не утихнет. Потом вспомнила далекое счастливое прошлое. Вспомнила, как приехала в это село молодой матушкой. Как оба они, и она, и отец Стефан, были тогда счастливы. Как хотели только трудиться на Божьей ниве. Вся деревня полюбила молодого батюшку. Он стал правой рукой отца Пахомия. Объезжал деревни за 15-20 верст. Через день служил в церкви, учил в школах. Матушка заведовала несложным хозяйством, лечила больных, учила грамоте ребятишек, а с Рождества стала заниматься в школе, к которую тогда только что открыли в церковной сторожке. Это было счастье, настоящее полное счастье. Но прошло полтора года, и вдруг грянул гром. Холера унесла в могилу отца Стефана. И теперь еще горько и тяжело Анне Михайловне вспоминать об этом. Что было потом? Родные звали ее в Петербург, но она через месяц после смерти мужа им писала: «Буду по-прежнему заниматься в школе. Я так привыкла к этому делу, что не могу променять его ни на какое другое. И кроме всего этого, здесь столько дорогих святых воспоминаний. Село у нас бедное, школа тоже, но это пустяки. Я люблю детей, и они меня тоже любят. Это главное. Писать больше пока некогда. Собираются ребятишки, шумят, возятся. Трое сегодня у меня ночевали. Стоят холода, 18 градусов морозу. Шлю привет родным, Аня». И потекли год за годом. Только вот теперь привязалась болезнь. С весны кашляет, кашель замучил, слабость, бок болит. «Надорвались, заработались», — хмурясь сказал ей добряк фельдшер. «Пустяки, просто простудилась». Здоровье Анны Михайловны действительно пошатнулось. За все лето она не могла оправиться. А в глухую октябрьскую погоду, когда целые дни не переставая моросил дождь и ветер со стоном гнул деревья, она еще больше простудилась, навещая заболевшего ученика. Анна Михайловна во всем любила правду и не обманывала себя. Она знала, что больна опасна, что с ее болезнью надо бы ехать куда-нибудь на юг, к теплому морю, к жаркому солнцу. Знала, что она бедна и не может этого сделать, и не роптала на свою участь, а спокойно положилась на волю Божию. Об одном только тревожилась она. Кто-то после нее будет заниматься в этой школе. Не закроется ли школа совсем? И теперь Анна Михайловна с болью в сердце думала о том же, пока дремота совсем не сомкнула ее глаз. Свеча погасла, опять стало темно. Только перед образом мерцала лампадка. В сторожке по-прежнему похрапывали Федот и Чебуянка. Метель не только не прекращалась, но с каждой минутой становилась все сильнее. Снег крутило так сильно, что невозможно было идти. Дорогу замело совершенно. А между тем, в это самое время, какой-то человек упрямо шагал по снеговым сугробам. Лицо его еще совсем юное, едва опушенное бородкой, теперь заиндевело, и он все время тер себе снегом щеки и нос, чувствуя, что иначе их отморозит. Нахлобучив на брови теплую шапку, выбиваясь из сил и постоянно теряя дорогу, он упорно продвигался, однако, вперед, пока, наконец, измучившись совершенно, не остановился в изнеможении. «Господи, что же это такое? Хоть бы в колокол позвонили, или огонек где-нибудь мелькнул. И не сообразишь, куда забрался», — вырвалось у него. Ветер рвал его волосы, выбившиеся из-под шапки, трепал полушубок, снег забирался за воротник. «Теперь и домой не вернуться, версты две отошел». А и вперед идти, сколько еще осталось, Бог ведает. И место-то не узнать, как будто поля черноручья, а как будто и нет. Если б так, то и село близко. Экая погода, прости Господи, низги не видать. Мать следовало послушать, отложить до утра. Да разве возможно это? Сердце не позволило. Ну, попытаться еще. Господи, благослови. И, собравшись силами, он опять зашагал по сугробам. «Отыщу же, в конце концов», — подумал он, и, словно в ответ на это решение, справа как будто потянуло дымом, и почудился лай собаки. «Вот оно там, заречное», — радостно мелькнуло в голове путника. Ветер на мгновение стих. Молодой человек воспользовался этим, взглянул вперед, и вдруг далеко-далеко заметил огонек. Сомнений не оставалось. Село было в нескольких саженях. И как это я сразу не узнал? Ведь вот сейчас и поля кончаются. Там должна быть изгородь и околица. Вот и церковь уже на горе видна. Столько лет в деревне не был, вот и забыл. А ведь 3 года каждый день эту дорожку мерил. И он с каким-то детским восторгом узнавал дорогие места и вспоминал все, что здесь было пережито 10-12 лет тому назад. Внезапный лай буянки разбудил Федотыча и Анну Михайловну. В дверь довольно сильно стучали. «И кого занесло в этакую непогоду, прости ты меня, Господи!» — ворчал старый Федотыч, отыскивая в потьмах ощупью дырявые лапти. Анна Михайловна опять зажгла огонь. Снова постучали, но теперь уже в окно. Буянка, несмотря на то, что был старый, дряхал, как Федотыч, с неистовым лаем кидался то на окно, то на дверь. «К отцу Пахомию верно, а его нет. Вот и стучат сюда», — проговорила Анна Михайловна. «Кто там? Чего надоть?» — кричал между тем Федотыч, напрягая слабый голос. «Да открой форточку, Федотыч, я отойду», — посоветовала Анна Михайловна. Старик дрожащей рукой открыл форточку, но со двора пахнуло на него снегом и ветром так сильно, что он моментально же отскочил. «Ась, кто там?» — продолжал он кричать. Но его голоса не было слышно за воем ветра и лаем собаки. Стук снова раздался в дверь. Потеряв терпение, Анна Михайловна сама отодвинула засов. Чья-то сильная рука быстро открыла и потом опять закрыла дверь. И в школу вошел человек, с ног до головы занесенный снегом. Федотыч не успел разобрать его лица, не успел прошептать «С нами крестная сила», как пришедший скинул на пол мокрый полушубок и бросился к учительнице. «Анна Михайловна, милая, родная моя, потревожил вас, разбудил? Простите, заплутал в дороге. А до завтра разве я мог? Сегодня из Питера и сюда. Не узнаете вы? Митя! Дмитрий Карпов!» «Митюша!» — радостно воскликнула Анна Михайловна. «Господи, да как ты? Какими судьбами? Я 3 месяца вестей не получала, думала, заболел или уехал куда-нибудь». Она как мать целовала в лоб своего мальчика, а он целовал ее руки. Анна Михайловна хорошо знала всю жизнь своего ученика. Знала, что его после школы отправили в Петербург к дяде Сапожнику. Знала, что ему удалось еще 2 года поучиться в какой-то школе. Знала, что у него к науке лежала душа, а дядя и брат решили, не архиереем ему быть, довольны и того, что знает. Еще поди нос задерет. И взяли его из школы. Много горьких минут ему пришлось пережить. Учился потом в бесплатной школе на заводе, сдавал экзамены. И теперь Анна Михайловна старалась угадать, с какими вестями он приехал. Федотыч суетился, бестолку бегал по комнате, возился с самоваром, стучал зачем-то ухватом и кочергой у печки, и даже буянка радостно перебегала от одного к другому, виляя хвостом и умильно взвизгивая. «Вот сейчас вы узнаете», — с некоторой торжественностью и загадочностью проговорил Митя и вынул из-за пазухи аккуратно сложенную бумагу. Это было свидетельство, название учителя. «Сдал!» — не веря своим глазам, воскликнула Анна Михайловна. Он не ответил и только смотрел на нее, радостный и торжествующий. «Ах ты молодец какой!» — могла только проговорить Анна Михайловна. «Куда же теперь? Что ты будешь делать?» «Да, конечно, в село. Непременно в село. Сам из села. Долг платежом красен. Брат умер. Один я с матерью остался. И ее возьму. Но счастье-то счастье какое! Я учитель. А ведь вы, все вы. Не письма бы ваши, так давно бы я до отчаяния дошел. Ваши письма спасли родная», — с жаром говорил он. Она вдруг схватилась за грудь и закашлялась. Перепуганный Митя бросился за водой. «Ну, вишь, и зашлась опять. Вот горе-то у нас какое! Хворые мы! Уж такие хворые!» — сокрушенно вздыхал и причитал Федотыч, поднося к ее губам глиняную кружку. «Спасибо, прошло теперь», — чуть слышно проговорила она через несколько минут и, отстранив руку старика, с трудом перевела дыхание. «Вот что, Митя, это тебя Бог привел. Просись на мое место. сюда, в школу. Я-то уж недолго. Отдохнуть мне надо, поправиться. Просись, голубчик, не откладывай. Завтра же в город съезди. Митя, бледный как полотно, смотрел на нее широко раскрытыми глазами, ничего не понимая, и вдруг, опустив голову на стол, заплакал. — Что ты? — тихо и кротко остановила его Анна Михайловна. — О чем? — Не надо, Митя, мне отдохнуть пора. Только вот за школу боялась. Вставай на мое место. Она говорила долго и спокойно, и ее мальчик постепенно стихал и начинал слушать. Метель за окном улеглась, Федотыч дремал на своей лежанке. Было тихо, и только шепотом велась долгая беседа учительницы с ее бывшим учеником. Ранней весной едва начало пригревать февральское солнце, и снег стал таять на припеке, 10 деревень хоронили свою матушку. Плакали дети, бабы, мужики, а от слез прерывался голос седенького дряхлого священника. Но победой над смертью звучала в весеннем воздухе вечная память. Разве мы забудем ее? Разве мы можем ее забыть? Наши дети и внуки понесут в своей душе ее светлый святой образ. И он будет светить им в жизни. Он будет напоминать им, что жизнь прекрасна, что жить надо для любви. Так горячо говорил над свежей могилой новый учитель. А вечером в сельской школке опять горел огонек. Новый сеятель выходил на родную ниву. Прозвучал рассказ Александры Платоновой «На родной ниве». Он был опубликован в первом номере журнала «Незабудка» за 1914 год. Нашу программу продолжает рассказ Владимира Ивановича Лебедева «Рука сына». Сережа целое утро провозился с ножницами и клеем. Из плотного картона он смастерил чудесный аэроплан. Привязал свой летательный снаряд к огромному воздушному шару, на котором был изображен поющий во все горло синий петух. Приклеил к сиденью двух бумажных солдатиков. И когда после завтрака Бонна Амалия Карловна позвала его гулять, он захватил свою игрушку с собой. «Ты приготовил уроки?» — спросила Амалия Карловна, поправляя свою шляпу перед зеркалом в полутемной передней. «Приготовил», — ответил Сережа. «Я буду еще учиться перед приходом папы, когда мы вернемся с гуляния. Пойдемте скорее. Посмотрите, какой аэроплан». На улице и в городском саду все смотрели на Сережин аэроплан. Под ветром шар бился из стороны в сторону, но солдаты прочно сидели на своих местах. И когда Сережа бежал вперед, аэроплан наклонялся и плавно плыл в воздухе. «Как настоящий», — с гордостью думал Сережа. Навстречу попался Вася Корытин. Дети поздоровались. «Что это у тебя?» — спросил Вася. «Аэроплан?» «Да, настоящий. Я сам его сделал», — скромно, но с чувством собственного достоинства произнес Сережа. «Давай выпустим его. Пускай летит куда хочет», — предложил Вася. «Хорошо?» «Хорошо». Сережа растопырил пальцы, нитка скользнула по его ладони, шар поплыл вверх и поднялся над зеленью деревьев. Дети побежали за ним, следя за его полетом, и скоро очутились на улице. Шар всплыл над крышами домов, над фабричными трубами, становился все меньше и меньше, и, наконец, слился с синевой неба. Сережа развел руками. «Нет больше аэроплана». «А тебе жалко?» — сказал Вася. «Эх ты! Зато мы видели, как он летит. Охота жалеть. Пойдем лучше играть в лапту. Мне мама новый мячик подарила». На площадке сада оказалось много знакомых детей. Игра затянулась, и когда Сережа вернулся домой, до прихода папы оставалось всего четверть часа. Тут Сережа вспомнил, что не решил еще арифметических задач. Они были отмечены красным карандашом. Да вот они, номера 259 и 260, и под цифрами красная черта. Сережа раскрыл тетрадь. «Странно. Обе задачи решены. Ответы проверены, а отметки не поставлено. Верно, папа забыл поставить». Раздался звонок. Послышались знакомые быстрые шаги. Сережин отец по обыкновению торопливо переоделся, наскоро пообедал и вошел в детскую. «Ну, малюк, здравствуй. Давай заниматься». «Задачи решил?» — спросил он, присаживаясь к столу. «Решил», — ответил Сережа, подавая отцу арифметическую тетрадь. Папа проверил задачи. «Правильно, Сережа, только мне почему-то кажется, что ты меня обманываешь». «Как обманываю?» — пробормотал Сережа краснея. «Мне кажется, эти задачи ты решил не сегодня, а вчера». «Нет, сегодня, сегодня, сегодня», — упрямо повторял Сережа, все больше и больше краснея. «Сегодня же». Слезы показались на его глазах. «Ну, хорошо», — сказал папа, — «пусть сегодня. Но за то, что я тебя обидел неосновательным подозрением, и потому что я сегодня очень устал, я задам тебе уроки на завтра. Решить две следующие задачи, выучить басню «Чиж и голубь», рассказать о столпотворении в Вавилонском. И вместо того, чтобы слушать новое чтение из русской истории, сам расскажу тебе небольшую быль из жизни персидских государей. Ты знаешь, где Персия?»
«Да, в Азии».
«Правильно. Точнее сказать, в Передней Азии, между Каспийским морем и Персидским заливом. Так вот, детка, давно, очень давно, в стародавние времена, в Персии царствовал великий шах Сапур. Пышный двор был у шаха. Много богатств было собрано в сокровищницах его роскошного дворца. Но под тяжестью лет труды правления государством становились для него слишком тяжелыми. Поэтому он назначил своего любимого сына Гармуза правителем мятежного Хорасана. Мудрым правителем оказался Гармуз. Он усмирил непокорных, Хорасан процветал при нем и приносил богатый доход в царскую казну. Справедлив был Гормуз. Нередко принимал он сторону бедных и обиженных и являлся заступником обездоленных. Прекрасен лицом был Гормуз, и все, кто его видели, любовались им. Искусен был Гормуз в делах совета и войны, и потому много завистников было у него при дворе шаха. Множество клевет возводили на него те, кому ненавистно сияние доброй души и чужая добрая слава в народе. Шах Сапор возвращался с охоты. Он ехал на прекрасном белом коне, грива и хвост которого были окрашены в красный цвет. За ним следовала блестящая свита. Прислужники поливали перед ним путь водою, чтобы дорожная пыль не коснулась лица шаха. Солнце склонялось к западу. Шах подъехал к воротам дворца и медленно сошел с коня. В большой зале его ожидал обед из 50 разнообразных блюд. Но у шаха не было аппетита. Он чувствовал только усталость и раздражение, и, отказавшись от пищи, приказал своему любимому парикмахеру Гусейну освежить ему голову душистой водой и растереть ноги и руки. «Да будет мне позволено принести себя в жертву вашему величеству», — сказал старый Гусейн, приступая к работе и украдкой вглядываясь в лицо шаха. «Я вижу облака печали на лице вашем, о солнце вселенной». «Я устал на охоте», — промолвил шах. Глаза Гусейна беспокойно забегали. «Странно», — прошептал он, — «очень странно. Отчего же охотничьи забавы раньше не утомляли ваше величество? Я боюсь отгадать». «На что ты намекаешь, старик?» — спросил Сапор. «Я не смею вымолвить», — пробормотал Гусейн. «Я приказываю». «Говори!» — гневно крикнул шах. Гусейн упал к ногам своего повелителя. «Говори, собака!» — закричал шах и толкнул ногою лежавшего перед ним слугу. «Да будут благословенны дни вашего величества! Да приумножатся они, как песок морской!» — отвечал Гусейн, приподнимаясь. «Но мне кажется, что воздух, который ветер приносит сюда из Хорасана, нездоровый воздух для вас, о повелитель правоверных». «Ты имеешь какие-нибудь вести о Гормузе?» — спросил шах, и выражение глубокой грусти прозвучало в его голосе. «Нет, о царь царей, я не имею никаких вестей, но мне снился сон. Мне снилось, о радость вселенной, что в ваш дворец вползла змея из Хорасана. Вползла и уселась на троне вашего величества. Я боюсь вымолвить, но должен сказать, о свет мира, что у этой змеи была человеческая голова, и что эта голова, как две капли воды, была похожа на голову Гормуза». Сонор поднялся с подушек, на которых возлежал, и выпрямился во весь рост. «Молчи, Гусейн», — сказал он, — «молчи. Не ты первый говоришь мне об этом. Я терпелив и милостив, но скоро мера моего терпения переполнится, и я покажу непокорным, что сила моя не ослабела с годами». «Так ты думаешь, Гусейн, что воздух из Хорасана мне вреден?» «Хорошо же». Шах грозно нахмурился и быстрыми твердыми шагами прошел во внутренние покои дворца. Он не заметил, что Гусейн бесшумно смеется ему вслед и самодовольно потирает руки. Он не обратил внимания, что, когда проходил под аркою двери, какая-то тень молчаливо притаилась за складками драпировки. Это был товарищ детских игр Гормуза, преданный его друг, раб-абиссинец Гассан. В ту же ночь Гассан отправил к Гормузу гонца, который должен был сообщить правителю Хорасана о грозившей ему опасности. Гонец застал Гормуза за приготовлениями к походу против взбунтовавшегося племени курдов. Красивый, молодой и стройный, одетый в желтый атлас, вооруженный драгоценным оружием, Гормуз весело и бодро отдавал приказания собравшимся военачальникам. Выслушав гонца, Гормуз побледнел и на мгновение задумался. Затем он сказал собравшимся: «Меня оклеветали перед шахом. Великий Санур
подозревает в измене своего покорного сына. Настал час, когда я должен доказать мою преданность. Вы увидите ее. Эй, Селим!» Рослый телохранитель в красных шароварах и расшитой золотом пунцовой куртке выступил из рядов придворных. Гармуз протянул руку. «Отруби мне руку, Селим!» — приказал правитель Хорасана. Привыкший к беспрекословному повиновению, телохранитель взмахнул своим широким ятаганом. Сталь сверкнула в воздухе, и окровавленная рука Гармуза упала к ногам гонца. «Вот рука моя!» — твердым голосом произнес Гармуз. «Снарядить посольство и отправить ее шаху. Пусть знает повелитель правоверных, что покорность Гармуза не имеет пределов. Пускай знает, великий отец мой, что Гармуз высоко ценит его доверие и не пощадил не только руки. Самой жизни своей не пощадит он, чтобы возвратить подорванную клеветой веру в его любовь». Санор очень огорчился, получив кровавый дар сына. Он вернул ему прежнюю милость, приблизил к своему двору, и между ним и сыном воцарилась самая тесная и прочная дружба. Так доказал свою сыновнюю покорность и приобрел доверие отца Гармуз, сын Санора, шаха персидского, повелителя правоверных. Об этом рассказывают старые книги, древние книги персов. Папа встал, поцеловал Сережу в лоб и вышел из детской. На следующее утро он нашел на своем письменном столе вырванный из тетради листок, на котором дрожащим детским почерком было написано: «Милый папа, я вчера правда не решил задач. Прости меня. Я не мог заснуть, пока не написал тебе об этом. Я не буду больше обманывать. Любящий тебя Сережа». Папа радостно улыбнулся и написал на листке: «От души прощаю. Спасибо, мой смелый Гармуз». Когда Сережа проснулся, он получил эту записку из рук Амалии Карловны. Сереже стало весело и легко на душе. Прозвучал рассказ Владимира Ивановича Лебедева «Рука сына». Он был опубликован в 8-м номере журнала «Незабудка» за 1914 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.